Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. В это воскресенье, послезавтра, церковь чтит память равноапостольной княгини Ольги, и о фигуре этой святой мы сегодня говорим, мы уже подробно поговорили в первой части программы, а сейчас, отталкиваясь от примера этой святой, говорим, скажем так, о внутренних переменах в человеке, потому что и в жизни княгини Ольги произошла большая внутренняя перемена после обращения к Евангелию, ко Христу. И вот, отец Александр, в этой связи и на фоне того, о чем мы уже поговорили, возникают вопросы, например, вот какого порядка. Вот человек пришел в церковь, стал, скажем так, прихожанином. И на протяжении некоторого времени он ходит на исповедь и, в общем-то, исповедует, по большому счету, одни и те же грехи. И в какой-то момент начинает внутренне закипать. К себе вопросы предъявляет, к церкви вопросы предъявляет, что система такая, в которой я постоянно говорю одно и то же, ничего не меняется, себя корит. И в итоге как бы разочаровывается в неком пути. Дай Бог, чтобы это был просто кризис, который преодолевается, и часто так и бывает, это некий этап, но проблема возникает. Вот как вы по-пастырски эту проблему видите?
Люди, мы с вами говорили в ходе нашей беседы, в первой части программы, говорили о том, что люди не склонны меняться. Во многом это ведь так и есть. Люди, хорошо, если люди удерживают себя в рамках, не дают себе дальше расширять греховный багаж. А редко еще и двигаются вперед, совершенствуются. И вот некоторые очень острые заблуждения относительно веры укоренены и сильно укоренены в человеческом представлении. Так, например, мы очень ищем эффектов. Нам нужна эффектная религиозность. Мы 2 раза поисповедовались или 22 раза, и должен случиться катарсис. Все кругом должны заметить, что мы стали людьми подлинно святыми. Все должны нас похвалить. Мне очень нравится в этом смысле румынская народная сказка относительно того, как волк решил стать святым. Волк решил стать святым, не есть мясо. И шел он по улице деревни, навстречу ему пошел гусь. Гусь волка испугался и зашипел. Волк тут же его съел. И ему говорит: волк, ну что ж ты, ты же обещал быть святым. А он говорит: зачем он шипел на святого? Вот. Мы ожидаем эффектности, причем мы церковь воспринимаем как другую сторону. Вот оттуда, со стороны церкви, должны последовать эффекты. Исцеление, немедленная помощь, хорошее трудоустройство и, наконец, просто уважение со стороны людей к тому прекрасному образу жизни, который мы теперь вернем, себе приобретем. Человек в этой ситуации не видит себя, во-первых, частью церкви, а во-вторых, ждет знамений. Если знамения не следуют, возникает разочарование, раздражение. Где таблетка, за которой я пришел? Почему мне лучше не становится? Почему голова продолжает болеть? Подход ведь очень, очень потребительский и совсем не относящийся никак к духовной жизни. И я думаю, что такого рода люди, если их представление не меняется, они из церкви все равно уходят. Их туда может вернуть только вот действительно уже посещение Божие, какие-то серьезные обстоятельства, которые заставят по-новому взглянуть, более зрело взглянуть на происходящее. Когда человек смущается тем, что он вынужден исповедовать одно и то же, но я со своей стороны говорю, слава Богу, что одно и то же. Слава Богу, что этот список не пополняется.
Да, такой психологический уход, смена ориентиров.
Вот, и потом, мне кажется, всегда, я в этом глубочайшим образом убежден, всякая исповедь должна быть как последняя. И если это будет так, то ты тогда даже вот все наши такие традиционные вещи, раздражался, гневался, но ты это говоришь как в последний раз, а может быть, у тебя не будет больше возможности исповедоваться. Ты... Ведь смысл, конечно, это не галочки поставить против тех или иных полей, а сказать: «Господи, прости», если ты, даже повторяя это, ты все равно исповедуешь некую очень важную вещь. Ты видишь, что это грех, ты его признаешь, и тебе за него стыдно. И ты просишь прощения у Бога.
Да, спасибо, очень меня согрел этот ваш ответ. И в то же время продолжается ряд вопросов в этой связи. Вот я от одного священника, очень уважаемого, опытного пастора, слышал такую вещь, что результат исповеди, это вот в русле того, о чем и вы говорите, это не какое-то психологическое облегчение, не какое-то вот состояние эйфории после исповеди. Это вполне конкретная вещь, твердое желание к этому греху больше не возвращаться, и в идеале не просто желание, собственно, как бы и не возвращение.
Ну да, решимость.
Но если все равно потом возвращаешься, вот было желание, потом оно... Было желание не возвращаться, потом все равно вернулся. Как на себя-то смотреть в этой связи, что не удалось, не смог идти дальше? Что вот про себя самого-то думать, про такого вот слабого и неудачливого?
Но Христос свое слово уже сказал: 70 крат седмерицию прощайте. И это означает, что Он будет готов с тобой говорить. И говорить не как надменный учитель, а как любящий. И мститель Иннокентий Московский сказал, что все видят, как человек падает, никто не видит, как он встает. Мне кажется, вот фундаментальное отличие человека от животного состоит в способности, если ты лежишь в грязной луже, понять, что это грязная лужа, и встать. Это стыдно, это неприятно, все будут пальцем показывать, смеяться над тобой. И ты потом выяснишь, после того, как вот это все похмелье твое греховное пройдет, ты выяснишь, что ты в луже не раз, и не два, и не 20 лежал, чуть ли не каждый день. От этого лужа грязнее или чище не становится, она грязная, из нее надо вылезать. И если ты правильно свои собственные действия оценишь, ты скажешь: я не могу здесь быть. Это грязь, это плохо, это не по-божьему, это противоречит моему устроению. Надо брать себя за волосы, идти к исповеди и просить у Бога прощения, и просить у Бога сил хотя бы в мале быть крепче и, ну, может быть, хоть каждую вторую лужу пропускать.
Вы упомянули неприемлемость для церкви потребительского подхода, что вот я пришел, сейчас я какие-то вещи совершу, поисповедуюсь, и вот мне с той стороны, мне это выражение понравилось у вас, с той стороны, вот от церкви мне придет какой-то ответ, помощь, не знаю, благодать, исправление, исцеление и так далее. Вы об этом говорили как о не очень правильном понимании того, что такое церковь и кто ты в церкви. А вот каково в этом смысле правильное понимание себя в церкви?
Мне кажется, оно предельно лаконичным образом изложено в молитве «Отче наш». «И остави нам долги наши». Не мне мои долги, нам долги наши. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». А если ты в церкви, ты должен осознавать себя как часть сообщества кающихся грешников, движущихся к Богу. В том числе те люди, которые тебе в церкви очень неприятны, наступают на ноги, плохо пахнут, раздражают тебя. Это такие же кающиеся грешники, как и ты. Потому что церковь взвешивает людей не по тяжести их грехов, а по их способности подниматься. Вот тут очень важно, чтобы ты не был легковесным именно в этой категории. И если ты себя осознаешь как часть сообщества кающихся грешников, ты понимаешь, что Бог, как Писание говорит, проливает дождь на злых и добрых, и солнце светит благодатным и безблагодатным. И вот мы все такие ломанные отчасти, путанные очень люди. Мы все можем спасаться только вместе, только внутри этого сообщества, где каждый для нас по каким-то причинам дан. Я, будучи мирянином, ходил в храм всех скорбящих радости на Большой Ордынке, и там так было принято, что люди, которые постоянно составляли приход, они почти всегда стояли на одних и тех же местах. У каждого было свое облюбованное такое место. Вот ты приходил, встал вот здесь, вот кто-то еще. И так всегда было. И вот рядом со мной, мне так не повезло, как я тогда думал, стоял человек, так очень скверно одетый, и в важные моменты богослужения довольно громко шепотом молился о своем. Вот он бедный очень был, и он просил о том, чтобы носки у него реже рвались, и чтобы... И так вот шепот был такой горячий, я бы сказал. И меня это, ну так вот, сказать, тревожило это, наверное, ничего не сказать, меня это очень раздражало. Тут вот идет молитва церкви, но вот тут человек со своими носками, почему сейчас, как это все вот не так. И я понял, что это ведь тоже мне для чего-то дано, чтобы не заноситься, чтобы не умничать, чтобы... Я остаюсь при мнении, что во время евхаристического канона нет места частной молитве. Потому что вот вся эта молитва превращается в единую молитву церкви. Но в то же самое время вот такие микроситуации заставляют тебя понять, что все мы люди, имеющие плоть и кости, и снисходительность наша есть отблеск милосердия Божьего к нам. В этой ситуации, как сказали бы люди пафосные, спасаться легче.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Вы в нашем предыдущем разговоре упомянули об обрядоверии, такой наивной народной религиозности, которая была в любую эпоху. И наша эпоха стала быть не исключением. Что вы как пастырь, как настоятель храма готовы с этим делать? Как к этому относиться сегодня вот, в людях?
Я, во-первых, бы не сказал, что она наивная. Это обрядоверная такая традиция. Она не наивная, она скорее безразличная к существу христианства, потому что из всего того, что дал нам Христос, милость, прощение, спасение, выбираются материальные активы. Священная вода в день Богоявления, плоды на преображение, пасхальные куличи и яйца в светлую неделю. А все это слишком материальное, чтобы быть христианским. И слишком грубое. Сейчас вот моровое просто поветрие, когда люди приходят креститься, приводят так называемых крестных, а в церкви нет понятия крестных, есть понятие восприемников, те, кто будет от купели воспринимать младенца, например. И очень раздражаются, когда говоришь, вот нам надо с вами пообщаться, вам надо почитать Евангелие, вам надо знать символ веры, вам надо очень ясно представлять, для чего вы этого младенца крестите, ведь вы его не только доверяете Христу, вы его еще и обрекаете Христу. Вы его делаете новоизбранным воином Христа Бога нашего. Вы за это будете нести ответственность, потому что это означает, что враг будет на него ополчаться и будет вредить его жизни. Вы совершаете решение не нейтральное, не просто дань традиции. Вы человека ставите в строй. А вот. И очень сильное раздражение от того, что надо что-то прочесть, надо о чем-то поговорить, воспринимается как некое навязанное извне. Это ведь совершенно обрядоверное представление. Ты давай, батюшка, тут вот антимонии не разводи, а делай свое дело. Вот где надо там покрести, куда нужно окуни, и все, и мы пошли в ресторан, потому что надо уже праздновать это все. Что именно? Я вот всегда спрашиваю, а что именно вы собираетесь праздновать? А что мы собираемся праздновать? Мы собираемся праздновать крещение. Ну как же, вот как у всех. Вот это как у всех, это очень опасный диагностический признак. И мне кажется, что вот сейчас, когда церковь имеет очень много храмов, духовных учебных заведений, у нее существует иерархическая такая мощная структура. Сейчас очень важное время подумать о качестве людей, приходящих молиться. Храм, конечно, должен являться на самом деле общиной, где люди друг друга знают, где в состоянии друг другу помогать житейски и бытово, но в первую очередь объединенных вокруг евхаристической чаши, сознательно объединенных. И мне кажется, что вот если кто-то приходит, например, креститься и не желает знать христианской веры, а просто считает, что это нужно сделать как такой красивый жест, надо отказывать в крещении. Мы должны стремиться к тому, чтобы все, что в церкви происходило, было бы сознательно. Все, каждое слово прочитанного псалма должно быть ясно. Мы, например, раздаем тексты богослужебные, чтобы люди могли смотреть, следить за ходом богослужения. Молитвы читаются возгласно для того, чтобы не было ощущения, что церковь что-то скрывает за стеной алтарной преграды. И тогда это правда становится литургией как общим делом.
Вы привели примеры людей, которые либо не церковные и просто приходят за куличами или за святой водой, или просят покрестить ребенка как часть традиции. Но ведь, наверное, надо полагать, опасность вот такого обряда верия существует и для человека, который, в общем-то, считает себя прихожанином и участвует регулярно в богослужениях. Но вот это хождение по кругу определенных обрядов, вот я, даже если это какие-то центральные вещи, что вот я поисповедовался, вот я прочистился, вот тут, значит, такая служба, вот я тут постоял, отслушал такой-то молебен, на акафист сходил, и все равно в этом может иногда не оказаться сердцевины.
Да, это так.
Что с этой проблемой человеку делать?
Это очень... Мне важно, что вы сейчас об этом сказали, потому что происходит, да, своего рода профессионализация бытового христианства. Когда человек считает, что билет в Царствие Небесное у него уже в кармане, по факту того, что он принадлежит к той или иной общине. А слава Богу, я по своему приходу не могу об этом судить. У нас дружный приход, и люди активно причащаются и делают это очень осознанно, но я видел во многих местах, когда причастие становится рутиной, чудо по расписанию. В 8:00 каждого дня является Христос. И люди стоят спиной к алтарю, болтают, какие-то обсуждают биржевые новости, обсуждают, как детей воспитывать, внуков там пытаются утихомирить. И вот Христос является. И выглядит дело таким образом, что он из присутствующих в храме в этот момент мало кому нужен. И это чудовищно. И мне кажется, тут основной акцент в вопросе «что делать?» падает на позицию священника. Священник должен, во-первых, собственным образом жизни людям показывать, что Христос для него – Господь мой и Бог мой. И общину таким образом формировать, чтобы она была живой и трепетной, ходящей перед Богом, как вот ходил ветхозаветный праведник. Как конкретно это сделать, всякий раз разное. Где-то есть общие дела у общины, она сосредоточена, например, на какой-то помощи больным или социально слабым, незащищенным людям. Главное, чтобы это не становилось каким-то профессионализмом. Вот сейчас есть во всех храмах помощники по такому-то деланию, помощники по такому-то, по молодежному служению, по еще какому-нибудь. Но это не должно быть делом профессионалов только. Это должно быть внутренней потребностью активного христианина. Я иду в больницу не потому, что мне батюшка сказал, но я хочу послужить. Вот желание послужить, реализуемое внутри приходской общины, и показывает зрелость этой общины. Если люди хотят быть рядом с Богом, они ставят в центр причастие, и они не могут не служить. А как это сделать конкретно, всякий раз найдется, кому помочь. У нас, увы, нуждающихся немало.
Вы упомянули о чуде, которое происходит по расписанию. Вот каждое утро является Христос в литургии. И вы об этом, скажем так, упомянули со знаком минус, в том смысле, что людям это не нужно. Не всегда. А может оказаться так, что человек просто не воспринимает это как что-то по-настоящему его касающееся. Но, с другой стороны, ведь и вправду в церкви по расписанию, в разных храмах, в разных часовых поясах происходит чудо. Вот действительно по расписанию. Вот составили расписание, сегодня служба во столько-то. Вот во столько-то чудо произойдет. Там поздняя литургия, в 9 позже чудо произойдет. То есть мы вправду в церкви встречаемся с чудом, которое происходит по расписанию, разве не так?
Да, конечно, это именно так. И тот факт, что оно совершается по расписанию, не отменяет того, что это чудо. И что к нему нужно относиться как к незаслуженной милости. И тогда твои отношения с Богом приобретают обязательное качество трепетности. Ты интеллектуально понимаешь, что литургия совершится, Евхаристия, благодарение будет принесено, и чаша изнесется руками священника из алтаря. Но вот ты в чем участвовал здесь? Что ты принес к этой евхаристической чаше, помимо собственного желания причаститься? Вот какое-то евхаристическое чувство мне, на мой взгляд, сейчас возрождается у людей, такое, жажда литургии. Может быть, это не так сильно выражено, но какие-то ростки этого есть. Но ты должен приносить и что-то от покаянного настроения, и что-то от добрых дел, и что-то от жертвенности. Вот меня спросили в одной аудитории, а почему вы, когда говорили «вы», имелось в виду церковь, почему вы строите так мало богоделен для людей, которые не могут ходить сами в храм? Я говорю, как мы? А почему вы строите мало богоделен для людей, которым надо ходить в храм? Это общее дело. И вот когда ты начинаешь воспринимать церковь как общее дело, очень важное в тебе что-то меняется к лучшему. И поэтому, да, чудо, да, по расписанию. Христос не обязан прийти по расписанию. Он из любви к нам пришел. Он делает это для того, чтобы мы, не собранные, знали, когда встреча с ним.
Спасибо огромное за эту беседу. Мне кажется, очень важно, что мы начали с древней истории, с фигуры равноапостольной княгини Ольги, а закончили нашими днями, нашими современниками и, главное, Христом, который современник для любой эпохи.
И для каждого из нас.
И для каждого из нас, само собой. Спасибо огромное. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня провел с нами этот светлый вечер. Спасибо за беседу еще раз.
Благодарю вас.
В студии был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.